Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть вторая. Спасительный выстрел.
Итак, дорогие друзья, мы сегодня собрались.
Что ж вы, Паганель, как будто открываете заседание географического общества.
Да-да, ну, это я по рассеянности, сэр Гленнерон. Ну, конечно, конечно, мы не на заседании.
Знаете, встречу друзей-путешественников, обогнувших земной шар, никак не назовешь заседанием.
Милый Паганель, может быть, мы поскорее откроем ваш дневник?
Извольте, извольте. В прошлый раз мы остановились на событиях, происходивших 20 октября в Кордильерах, точнее, на землетрясении.
А еще точнее, на том, что мы потеряли Роберта. Долго искали его, и вдруг...
Роберт! Роберт! Смотрите, смотрите, Кондор вцепился в одежду мальчика и уносит его. Стреляйте! Стреляйте!
Предоставьте это мне!
Кондор, пораженный в голову, описывая круги, стал медленно опускаться и, крепко держа в когтях добычу, мягко упал у крутого берега ручья.
Он дышит. Роберт! Роберт, он жив.
Воды! Воды!
Сейчас,
сейчас. Скорее, ну. Это вы, сэр? Отец мой.
Мальчик мой. Мальчик мой.
Сэр!
Ну, благодарю вас, майор, за ваш спасительный выстрел.
Но это не я стрелял. А кто же, я не знаю.
Оглядевшись, мы увидели неподалеку человека, очень высокого роста, неподвижно стоявшего на уступе у самой подошвы горы. У ног его лежало длинное ружье. Одет он был, как полагается, жителю пограничной полосы Патагонии. На нем был великолепный, сшитый жилами страуса плащ из шкуры гуанако, пушистой шерстью наружу, разукрашенной красными фантастическими узорами.
Вот кто стрелял.
Я не знаю, как благодарить вас. Кто вы?
Талькав.
Вот, талькав. Это на арауканском языке значит громовержец.
Талькав. Проводник по пампе.
О, профессиональный проводник. Нам повезло.
Пойдем в Тальдерию.
Он предлагает пойти в индейскую деревню. Очевидно, там мы сможем найти провиант и лошадей.
Ну что ж, мы принимаем это предложение. Я до сих пор вижу перед собой величественную фигуру Талькава на его великолепной лошади Тауке.
На патагонском языке это означает «птица».
Я очень сожалею, что не была участницей вашего удивительного путешествия. И мне очень хотелось бы, Эдуард, чтобы вы рассказали обо всем подробно.
Ну что ж, дорогая Эллен, я с удовольствием расскажу. Так вот, о Талькаве и Тауке. Эта лошадь аргентинской породы, несомненно, заслуживала имя Тауке. А Талькав, Паганель был просто влюблен в него.
Да, он не расставался с индейцем и буквально сделался его тенью.
Да, вот вы все еще посмеиваетесь надо мной. Однако мне удалось разъяснить Талькаву цель нашей экспедиции. Ведь он ничего не понимал в географических широтах, градусах. И все же вник в смысл найденного нами документа.
О, вы ищете пленника.
Да.
и ищете его именно на протяжении того пути, который тянется от солнца заходящего к солнцу восходящему.
Вот именно.
Это ваш Бог вручил волнам огромного моря тайну пленника.
Да, сам Бог.
Ну так пусть исполнится воля его. Мы направимся на восток, и если надо будет, то дойдем до самого солнца.
Не слыхали ли вы, Талькав, о каком-либо чужестранце, попавшем в плен к индейцам пампасов?
Как будто слыхал.
А кто был этот пленник?
Это чужестранец, европеец.
Вы видели его?
Нет, но я знаю о нем по рассказам индейцев. Он был храбрец. У него было сердце быка.
Сердце быка. О, какой чудный образ. Вы поняли, друзья мои? Он хочет сказать «мужественный человек».
Это мой отец.
Не торопись, Роберт. Нужно его расспросить еще кое о чем. Где находился этот человек?
Он был в плену у одного из индейских племен, кочующих по области между реками Колорадо и Рио-Нерро.
А, представляю себе, где это. Но можем ли мы спасти нашего друга?
Возможно, если он все еще находится в руках индейцев.
А когда вы о нем слышали в последний раз?
О, уже давно. С тех пор солнце дважды посылало Пампилета.
Вы слышите, друзья мои, время, указанное патагонцем, совпадает с датой документа.
Вы говорите об одном пленнике, а разве их было не трое?
Не знаю.
И вы ничего не знаете о том, что теперь с пленником?
Ничего.
Время, когда это произошло, место, где находился пленник, даже образная фраза патагонца о его отваге, все, несомненно, могло относиться к капитану Гарри Гранту. Путешествие по низким прямым равнинам не представляло трудностей, и отряд продвигался быстро. Но с каждой милей увеличивались признаки засухи. Путешественников и животных мучила жажда, и вся надежда была на озеро Салинас. К вечеру следующего дня Талькав сообщил, что мы приближаемся к желанному озеру. Вскоре маленький отряд спускался по крутому берегу Салинаса. Но здесь нас ожидало тяжелое разочарование. Озеро пересохло.
Как вы думаете, Талькав, что же нам теперь делать?
Нужно разбиться на два отряда.
Для чего?
Те, у кого лошади от усталости и жажды еле передвигают ноги, пусть как-нибудь продолжают прежний путь.
А, вдоль 37-й параллели.
Да-да.
А те, у кого лошади в лучшем состоянии?
Те должны, опередив отряд, отправиться на поиски реки Гуамини.
Ага, понятно.
Если вода в этой реке будет в изобилии, то второй отряд подождет первый на берегу.
Ага. А если Гуамини тоже пересохла?
То отряд отправится навстречу товарищам, чтобы избавить их от бесполезного перехода.
А что потом делать?
Ну, тогда придется спускаться на 75 миль к югу, к отрогам Сьерра-Вентана, и там рек очень много.
Ну что ж, совет неплох, и мы немедленно последуем ему. Моя лошадь не очень пострадала от недостатка воды, и я могу сопутствовать Талькаву.
О, милорд, возьмите меня с собой.
Не будешь ли ты отставать, мой мальчик?
О, нет, у меня хорошая лошадь, она так рвется вперед. Так как же, сэр, Прошу вас.
Ну, хорошо, хорошо, едем, мой мальчик. Не может быть, чтобы втроем нам не удалось найти какого-нибудь источника свежей и чистой воды.
Благодарю.
Простите, почему втроем, а я?
О, вы, милейший Паганель, вы останетесь с нами, конечно. Вы слишком хорошо знаете и 37-ю параллель, и реку Гуамини, и Пампу, чтобы покинуть нас. Ни Мюльреди, ни Вильсон, ни я, никто из нас не сумеет добраться до того места, которое Талькав назначит для встречи. А под предводительством храброго вожака Паганеля, как вы думаете, мы смело двинемся вперед.
Ну что же, приходится покориться.
Наши лошади быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видимо, чувствовали инстинктивно, куда направляли их хозяева. Особенно резвой была Таука. Она птицей перелетала через высохшие ручьи и кусты. Талькав часто оглядывался на Роберта. Видя, как мальчик крепко и уверенно держится в седле, наблюдая его гибкую спину, прямую посадку, свободно опущенные ноги, прижатые к седлу, он выражал свое удовольствие.
Браво, Роберт! Браво! Талькав явно доволен тобой.
Чем же он доволен, сэр?
Доволен, видимо, твоей посадкой на лошади.
Я крепко держусь, вот и все.
А это главное, Роберт. Ты слишком скромен, но я предсказываю, что из тебя выйдет отличный спортсмен.
Вот это хорошо. А папа хочет сделать из меня моряка. Что же он скажет?
Ну что ж он скажет? Одно не мешает другому.
Бедный отец! Как он будет вам благодарен, сэр, когда вы его спасете?
Ты очень любишь его, Роберт?
Да, сэр. Папа был так добр ко мне и к сестре. Он только и думал о нас. После каждого дальнего плавания он привозил нам подарки. Но что бывало дороже всего? Вернувшись домой, он так нежно говорил с нами, так ласкал нас. О, когда вы узнаете папу, вы полюбите его. Мэри на него похожа. У нее такой же мягкий голос, как у него. Для моряка это странно, не правда ли?
Да, странно, Роберт.
Я так ясно представляю его себе. Добрый, славный папа. Когда я был маленький, то он, убаюкивая меня на коленях, всегда напевал старинную шотландскую песню. И мне часто вспоминается мотив этой песни. Пока в печи горят дрова и робок свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной пеленой. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, раскурим трубки, но сперва мы друга помянем. Пусть над холодной зыбью вод, где пропадает след, его от стужи сбережет шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и в этот час во тьме ночных дорог его согреет, как и нас, шотландский теплый грог. Мэри тоже помнит ее. Ах, милорд, как мы любили его. Знаете, мне кажется, что нужно быть ребенком, чтобы так сильно любить своего отца.
Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик.
Ведь мы найдем его, правда?
Да, Роберт, не сомневайся. Непременно найдем.
Эй, не отставайте! Нельзя терять времени!
Только в славные идеи!
Без сомнения!
Знаете что, сэр? Я хочу сказать, что вас окружают только славные люди. Такие отважные и преданные.
Да, я знаю это.
А знаете, что лучше всех вы?
Ну нет, этого я не знал.
Так знайте же это, сэр.
Засушливость не исчезала. Люди и лошади изнемогали. Но вдруг Таука начала жадно втягивать воздух, высшим инстинктом учуяв признаки влажности.
О, Таука говорит, вода близко.
И моя лошадь понеслась вскачь за Таукой.
Около 3 часов пополудни в углублении почвы блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца.
Вода! Ах, как вкусно!
Не пей, не пей так много. А мой мальчик?
Надо пить не спеша, маленькими глотками, длинными, как лассо.
Тальков, ты пьешь так долго, что выпьешь всю воду в реке.
Нет, для друзей я оставлю немного.
Они прибудут сюда лишь ночью. Нужно для них приготовить ночлег и добрый ужин.
Вон там, на берегу, я вижу рамаду.
А что это?
Это загон для скота. Сейчас он пуст и может послужить хорошим убежищем для людей.
И через некоторое время мы сидели у костра и наслаждались вкусным ужином, чистой водой и покоем. Настала ночь. Ночь перед новолунием. Лишь звезды озаряли слабым светом равнину. Река Гуамини бесшумно катила свои воды. Костер догорал, изредка озаряя последними вспышками безмолвную тьму.
Что с тобой, Таука? Ты учуяла какого-то врага?
Что случилось, Талькав?
Нападение агуаров.
А кто это, агуары?
Агуары — это красные волки Памбы. Ну ты не бойся, Роберт. Возьми ружье.
Они не страшны поодиночке, но я вижу их очень много.
Пусть много. Мы хорошо вооружены. Попробуй-ка подойди к нам.
Мне хотелось успокоить мальчика, но в глубине души я не без страха думал об этом ночном нападении бесчисленного множества разъяренных волков. 3 человекам немыслимо одолеть такую стаю хищников.
Встаньте с ружьями у входа в рамаду, но не стреляйте!
Почему?
У нас мало патронов, всего лишь на 20 выстрелов.
И что же делать?
Будем бросать в них горящие головешки.
Испугались!
Но они не отступят!
Через час у нас не будет ни пороха, ни пуль, ни огня.
Нам любой ценой нужно продержаться до рассвета. Агуары выходят на добычу только ночью, а на заре возвращаются к себе в логово.
Ну что ж, попробуем продержаться до рассвета.
Между тем средства защиты приходили к концу. Около 2 часов ночи Талькав бросил в костер последнюю охапку сухой травы, и у нас оставалось зарядов всего лишь на 5 выстрелов. Я посмотрел на Роберта. Он молчал. Быть может, в его детском воображении опасность не казалась такой грозной. Ему и в голову не приходило, что мы можем быть растерзаны заживо.
Не бойся, дитя мое.
Я не боюсь.
Через 2 часа наступит утро, и мы будем спасены.
Но в эту минуту при угасающем свете костра появилась стая волков, идущая сплоченными рядами на приступ рамады. Развязка кровавой драмы приближалась. Огонь костра мало-помалу угасал, горючее иссякло. Равнина погружалась во мрак, и во мраке ярко засветились глаза красных волков. Пройдет еще несколько минут, и вся огромная стая ринется в загон.
Что это? Волки уходят?
Может быть.
Нет, они не упустят верной добычи. Они окружают нас.
Да. Да, они избрали более страшный способ нападения. Смотрите, они заходят с противоположной стороны. Ограда не выдержит, столбы гнилые, мы погибли. Таркав! Таркав, ты покидаешь нас?
Таука хорошая лошадь, быстроногая, увлечет за собой волков.
О, Таркав! Роберт, мальчик мой, ты слышишь? Он хочет пожертвовать собой ради нас. Он хочет умчаться в пампу и увлечь за собой всю стаю.
Друг Таркав! Не покидай нас!
Таркав, едем вместе!
Нет, ваши лошади плохие, перепуганные. Таука хороший конь.
Что ж, пусть будет так. Таркав не покинет тебя, Роберт. Он подсказал мне, что я должен делать. Поеду я.
Нет.
Поеду я. Спасай мальчика. Доверяю тебе, Таркав.
Да спасет вас Бог, сэр!
Что ты наделал? Вся стая мчится за Таукой. Только Роберт погибнет.
Таука хорошая лошадь. Храбрый мальчик. Он спасется.
А если он упадет?
Он не упадет.
Несмотря на уверенность Талькава, я провел ночь в страшной тревоге и все время порывался пуститься на поиски Роберта. Но Талькав удерживал меня.
Наши лошади не догонят Тауку. Она ушла от агуаров. Дождемся рассвета, и только тогда поедем искать Роберта.
В 4 часа утра начала заниматься заря. Прозрачная роса пала на равнину, и высокие травы зашелестели от предрассветного ветерка. Пора отправляться в дорогу.
Дорогу!
В течение часа мы мчались на запад, придерживаясь направления, от которого не должен был отклоняться и второй отряд.
Таука хорошая лошадь.
Мой мальчик, дитя мое, ты жив. Какое счастье.
У мальчика сердце быка. Его шпоры не дрожали.
Талькав.
Скажи, дитя мое, ну почему ты не дал мне или Талькаву сделать эту последнюю попытку спасти тебя?
Сэр, на этот раз я должен был пожертвовать собой. Талькав уже спас мне однажды жизнь, а вы спасете моего отца.
Это был самый счастливый день нашего пребывания на американском материке. Дальше нас ожидали всяческие трудности и разочарования. 6 ноября мы прибыли в Форт Независимый, и там в одно мгновение рухнула всякая надежда на успех. От коменданта этого форта Мануэля Ефарагера мы узнали, что Гарри Грант не ступал на землю Пампы, иначе это, безусловно, было бы ему известно. Нам остается только одно – без промедления добираться до Дункана. Он ожидает нас, как мы условились, у мыса Меданос.
Друзья мои! Мне в голову пришла мысль. Мы шли по ложному пути.
Что вы говорите?
Вот дайте мне документ, я хочу еще раз взглянуть на него.
Ну, пожалуйста, но ведь этот документ вполне ясен. В нем самым определенным образом говорится и о кораблекрушении Британии, и о том, где именно находится в плену капитан Грант.
А я говорю нет. Нет и нет, поскольку Гарри Гранта нет в Пампе, значит, его нет в Америке вообще.
Что вы говорите?
Где он? На это должен ответить сей документ. И он ответит, друзья мои, не будь я Жак Паганель.
Ответит ли он? Казалось, что после таких неудач всякая надежда найти их была безвозвратно утрачена.
Куда же теперь направиться искать их?
А все же 37-я параллель – невыдуманная цифра. Она ни вымысел, ни вывод, ни догадка. Мы прочли ее, Паганель, собственными глазами.
Именно потому, что у нас имеется бесспорная цифра, мы должны исчерпать до конца все ее указания.
И что же, по вашему мнению, следует предпринять?
Нечто очень простое и очень логичное, дорогой Эдуард. Добравшись до Дункана, мы возьмем курс на восток и будем, если понадобится, плыть вдоль 37-й параллели до того пункта, откуда мы вышли.
Ах, неужели, Макнапс, вы предполагаете, что я об этом не думал? Да, конечно, думал. Сотни раз думал. Но какие шансы на успех? Покидая американский материк, мы удаляемся от Патагонии, на которую указал нам сам Гарри Грант.
Нет, ну что говоришь, конечно, шансов мало. Все же мы обязаны попытаться сделать это. Прежде всего, я хочу знать, через какие именно страны проходит 37-я параллель южной широты.
Это вам скажет Паганель.
Я слушаю.
А, извольте, извольте. Покидая Америку, 37-я параллель пересекает Атлантический океан.
Хорошо.
На пути она встречает острова Тристан-да-Кунья.
Прекрасно.
Далее проходит 2 градусами южнее мыса Доброй Надежды.
Затем?
Пересекает Индийский океан.
Дальше.
Пересекает Австралию.
Продолжайте.
А по выходе из Австралии...
Что с вами? Что случилось?
Ой!
Опять ой. Ваша всегдашняя рассеянность, не так ли?
Позвольте. Слушайте, да-да-да-да-да. Рассеянность. На сей раз просто феноменальная!
Что такое? Что такое? В чем дело?
Мы заблуждались. Мы продолжаем заблуждаться. Послушайте, мы непрерывно заблуждаемся.
Что вы хотите этим сказать?
Гленнерван, майор, Роберт, и вы все, друзья мои, слушайте. Мы ищем капитана Гранта там, где его нет.
Что? Что вы говорите?
Ищем там, где его нет, и где его вообще никогда не было. Мы ошиблись и прочли в документе то, чего в нем нет.
Ну, успокойтесь, объясните вашу мысль, Паганель, но только спокойнее.
Вы понимаете, последние дни я все время изучал документ, и сейчас, когда я произносил слово «Австралия», меня словно озарило молнией, и мне все стало ясно. Мы все ошибались, принимая за полные слова лишь их часть. Вот, например, «Аустрал» — это лишь корень слова «Австралия».
Оригинально?
Не оригинально, а невозможно.
Невозможно? А я в этом уверен.
Погодите, следовательно, вы полагаете, что Британия потерпела крушение у берегов Австралии?
Я убежден, это просто очевидно.
Я пользуюсь случаем предостеречь вас от увлечения этой якобы очевидностью.
А что вы хотите предложить?
Прежде чем мы отплывем в Австралию, необходимо проследить последовательно все места, через которые проходит 37-я параллель. И посмотрим, не окажется ли на нашем пути другая страна, которой можно отнести указание документа.
Ну, это очень легко сделать. Вот посмотрите на эту карту. Новая Зеландия. Во французском документе отрывок слова «контин» неопровержимо обозначает континент. Стало быть, капитан Грант не мог найти убежище в Новой Зеландии, которое, как известно, не что иное, как остров. А поскольку это так, то изучайте, сравнивайте, переставляйте слова на все лады, и вы убедитесь, что они не имеют ни малейшего отношения к этой стране.
Конечно.
Вот видите, что на всем огромном пространстве, отделяющем этот большой остров от берегов Америки, 37-я параллель пересекает лишь один бесплодный и пустынный остров.
Как он называется?
Взгляните на карту. Это «Остров Мария Тереза», но нет никаких следов этого названия ни в одном из трех документов.
Никаких. Итак, рассмотрим еще раз документ при этом новом толковании.
Пожалуйста, пожалуйста. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго потерпело крушение у берегов Австралии. Направляясь к берегу, два матроса и капитан Грант попытаются высадиться, тут неясно, или высадились на континент, где они попадут или попали, тоже неясно, к жестоким туземцам и так далее. Ясно?
Да, ясно, если слово «материк» можно применить к Австралии.
Успокойтесь, Гленнерман. Лучшие географы сходятся на том, что этот остров следует называть австралийским материком.
Ну что ж, тогда, друзья мои, остается сказать лишь одно. Поскорее на Дункан, и да поможет нам Бог.
В Австралию!
В Австралию!
Неизвестный ждет нас берег, манит солнцем и дождем.
Мы пройдем меж двух Америк и Австралию найдем.
Через зной, шторма и вьюгу, на земле и на воде мы протянем руку другу в неожиданной беде. Смелей вперед, простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса.
7 декабря Дункан распустил паруса, и под Фоком, Контр-Бизанью, Марселем, Брамселем, Лисселями, верхними парусами и стакселями летел вперед, держась левым галсом, так быстро, что винт еле успевал касаться бегущих волн, рассекаемых форштевнем. Но спустя 2 дня ветер начал стихать. Паруса бессильно повисли вдоль мачт, и если бы у Дункана не было его мощной машины, то он был бы скован океанским штилем.
Поднять все паруса!
Есть, поднять все паруса!
Вздернуть вверх лиселя!
Есть, вздернуть вверх лиселя!
Укрепить штанг!
Есть, укрепить!
Да, нужно использовать даже ничтожное дуновение ветра.
Ветра, сэр, не хватает наполнить даже шляпу.
Ну, во всяком случае, не следует слишком роптать, Джон. Лучше штиль, чем встречный ветер.
Вы правы, сэр, вы абсолютно правы. Но именно подобное затишье предвещает перемену погоды.
Что такое? Что такое? Вы встревожены?
Нельзя доверять безоблачному небу. Оно очень обманчиво. Вот уже 2 дня, как барометр сильно поднимается.
Джон, Джон, Дункан – прочное судно, а его капитан – искусный моряк.
Ну, сэр.
Пусть разразится ураган, мы сумеем справиться с ним.
Нет, но он уже близок.
Фок Нагитовым!
Нет, Фок Нагитовым!
Спустить Марселя к реверам!
Нет, спустить Марселя к реверам!
Макнапс, Паганель, Роберт и я с восхищением, смешанным с ужасом, наблюдали борьбу Дункана с волнами. Крепко уцепившись за планки фальшборта и не будучи в состоянии обменяться ни единым словом, следили мы за стаями буревестников, зловещих птиц, носившихся в воздухе, словно тешась неистовством бури.
Что случилось?
Сэр, Дункан потерял управление.
Как?
Винсен сбил с ног. У штурвала никого нет, и судно ложится на бок.
Руль сломался.
Машинам! Машинам!
В чем дело?
Винт испортился. То ли погнулся, то ли задел за что-то. Он перестал вращаться.
А разве невозможно его очистить?
Невозможно.
Сэр Глинерван и все остальные в кают-компанию.
Подождите, мы же можем быть полезны.
Нет, сэр. Нет, на палубе должен остаться я с моей командой. Палубу может залить волна и вас беспощадно смоет. Джон, уходите, сэр, так нужно. Сейчас я хозяин судна. Я требую этого.
Лечь в дрейф! Держать курс!
Яхта, отличавшаяся блестящими мореходными качествами, описала дугу, как скаковая лошадь, которой всадили шпоры в бока, и повернулась крамболом к ветру. В таком положении прошла ночь. Около 8 часов утра ветер еще усилился. Это был ураган.
Сэр Глинерван.
Что, Джон? Что творится наверху, Манглс?
Я должен предупредить вас, что положение критическое. Возможно, придется выброситься на берег.
Да. Ну что же, я предупрежу всех в последнюю минуту, когда уже исчезнет надежда на спасение. Уведомьте меня.
Хорошо, сэр. Я уведомлю вас.
Около 10 часов ураган как будто начал стихать. Влажный туман немного рассеялся, и Джон смог в просвете разглядеть в милях 6 под ветром какой-то низменный берег. Дункан полным ходом несся к нему.
Остин.
Да, сэр.
Взгляните, здесь, очевидно, песчаные отмели. Слишком большие волны.
Я того же мнения, капитан. Сейчас прилив. Быть может, нам удастся пройти над отмелями?
Ну, взгляните, Остин, взгляните на ярость волн. Какое судно в силах противостоять им?
Да.
Мне кажется, впереди, справа, более спокойный бассейн. Там Дункан был бы в относительной безопасности.
Вижу, вижу. Но как туда добраться?
Надо рискнуть. Остин, в случае крушения никто не должен оставаться в кают-компании.
Да, сэр.
Всех пассажиров наверх.
Есть.
Всех пассажиров наверх.
Джон! Джон, позаботьтесь о Роберте и Мэри.
Хорошо, сэр.
Я попытаюсь спасти жену.
Дункан находился всего в нескольких кабельтовых от края отмели. Высокая волна прилива дала бы, конечно, возможность яхте пройти через эти опасные мели, но огромные волны, то поднимавшие, то опускавшие яхту, должны были ударить ее килем на дно.
Постойте! Кажется, есть выход. Остин! Вильсон!
Да, капитан.
Жир! Тащите жир!
Что такое? Я не понимаю. Что вы хотите делать?
Попытаемся умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой всплывет на поверхность воды и умерит их удары.
Бочки готовы, капитан?
Бочки готовы, капитан.
Ждите команды.
Ждите команды.
Эть!
Готовь!
Готов!
Пошел!
Пошел!
Бочонки были опрокинуты, и из них пролились потоки жира. Маслянистый слой мгновенно сковал пенившуюся поверхность моря. Дункан понесся по успокоившимся волнам и вошел в тихий залив по ту сторону грозных мелей. А за его кормой снова с неописуемой яростью забушевал освободившийся от пут океан. Спасибо, Джон. Только благодаря вашей находчивости нам удалось избежать катастрофы.
Теперь нам необходимо вычислить, где находится Дункан и не отклонился ли он от курса.
Сейчас вычислим. Так. Мы не слишком отклонились от намеченного курса. Всего на 2 градуса. И находимся у мыса катастроф на южном побережье Австралии.
Понятно.
Джон, еще один очень важный вопрос. Сможет ли Дункан исправить здесь свои повреждения?
На месте исправить поломку винта невозможно, сэр. Поэтому я предлагаю пойти под парусами до Мельбурна, а по пути искать следы Британии.
Разумно.
При первом попутном ветре снимемся с якоря.
Двадцатого декабря мы поравнялись с мысом Бернуилли, не обнаружив на своем пути ни малейших признаков крушения Британии.
Но это ничего не доказывает, ведь с тех пор прошло 2 года. За это время море могло и даже должно было сорвать с подводных камней, разбросать и уничтожить все обломки 3-мачтового судна.
А Гарри Грант и оба его спутника попали в плен в ту минуту, когда волны выбросили их на берег. И могли быть уведены вглубь материка.
В таком случае ваша гипотеза, что цифры, указанные в документе, относятся не к месту кораблекрушения, а к месту нахождения пленных, неверна?
Вот именно. В этой части Австралии рек мало, и все они судоходны. Трудно предположить, что бутылка могла доплыть до Индийского океана.
Я вынужден признать, что ваши соображения не лишены логики. Видимо, бутылка была брошена у западного побережья Австралии.
Вот именно.
Вот. Тем не менее, как заметил Гленарван, это толкование документа не исключает предположение, что капитан Грант находится в плену. Он сам наводил на эту мысль фразой «Где они попадут в плен к туземцам?»
Итак, друзья мои, окончательный вывод. Нужно продолжать поиски здесь. Если же вблизи мыса Бернуилли не удастся найти следов Британии, то нам останется, как это ни печально, вернуться в Европу.
Эллен, вашу руку. Разрешите вам помочь?
О, хорошо, спасибо.
И вам, Мэри.
Австралия! Австралия!
Наконец, моя нога ступила на австралийский материк. Посмотрите вокруг. Абсолютно бесплодная местность. И, вероятно, необитаемая.
Как же необитаемая? Я вижу мельницу.
Как? Нет, не может быть. Где моя подзорная труба? Удивительно. Удивительно. Да. Это мельница.
Она напоминает мне колокольню.
Идемте на мельницу.
Да, пойдемте.
О, чужеземцы!
чужеземцы, добро пожаловать в дом Падио Мура. Добро пожаловать, я ждал вас.
Я ждал вас.
Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, ждал вас.
Да, вы ждали?
Да, я всегда жду тех, кто приходит. Входите в дом, дорогие гости, входите. У нас все просто. Наши сыновья и работники фермы обедают за одним столом. Присаживайтесь и вы. Я прошу вас, садитесь. Садитесь, садитесь, дорогие гости, садитесь. Прошу вас, господа. Добро пожаловать и будьте как дома.
Мы пассажиры Дункана, и нас весьма интересует, не слыхали ли вы относительно крушения Британии, происшедшим 2 года назад, и о судьбе ее команды?
Никогда ничего об этом не слышал, нет. И с полной уверенностью могу сказать, что никто из экипажа Британии не был выброшен на этой части западного побережья.
Мы проделали 1000 миль в надежде разыскать следы погибшей экспедиции и спасти капитана Гранта и его матросов. Ваши слова окончательно лишают нас этой надежды.
Я рад бы вам чем-нибудь помочь, но...
Сэр, не теряйте надежды. Если капитан Грант жив, он находится в Австралии.
Кто это сказал?
Я. Это сказал я.
Ты? Альтон.
Я. Я такой же шотландец, как и вы, сэр. Я один из потерпевших крушение на Британии.